97, 98, 2004, 2005, 2006 года. Шаман в городе. 28 сентября 2004 года. Жизнь общества шаман описывает очень своеобразно. Например, он говорит, что с 2000 по 2004 год жил в темной полосе. Термин, насколько я понял, характеризует какой-то глобальный переменный процесс, темные и светлые полосы в жизни общества. Почему темная полоса? Приходя в город через много лет, попадаю в светлую или темную полосу. Связано с уровнем жизни и порядка? С доминированием темных или светлых групп людей. Ну, различить их очень трудно. Почему так думаешь? Нет критерия. Ни одежда, ни должности, ни уровень разговоров помочь не могут. Часто не замечают различий из-за их простоты. Есть простой критерий. Посмотри на наиболее успешных и пойми, почему считаются успешными. В разных группах разные критерии успешности. Есть общий один.
Какой?
Устремление к духовности или к свинье?
Как это к свинье?
При устремлении к свинье успешными считаются те, кто комфортнее живет, слаще жрет и трахается. Да даже и во многих властных структурах так. Но даже самым крутым не угнаться за хряком среди свинок в теплом хлеву. А почему устремление? За победы в жизненной гонке положен приз, достижение идеала в следующий. Индийцы называют это кармическим перевоплощением. Такие победители вновь родятся свиньями. Они же не хотят свиньями. Человек реально хочет не то, что он об этом думает, а то, что проявляется в его делах, поступках. По делам и по жизни его. А какая сейчас полоса? Светает. 8 ноября 1997 года. В вопросах шамана о Москве, Санкт-Петербурге, Риге и других городах чувствуется наличие своеобразной системы. Например, рассказы о проверке документов в Москве он слушал, зевая, а о магнитных картах долго расспрашивал и был недоволен неполнотой ответов. Вопрос о ценах он считал несущественным, а то, что в метро стало меньше красивых женщин, очень существенным. Мою версию о том, что красивые женщины пересели в автомобили, он одобрил, а версию о конкуренции как основе ценообразования высмеял. Его высокий уровень социальной компетентности при отшельническом образе жизни удивлял меня. «У тебя есть паспорт?» «Спрятан возле города».
«Откуда?»
«Море и горы дают все. Когда я нашел этот паспорт, его владельцу уже нельзя было помочь».
«А настоящий?»
«Настоящие документы давно истлели».
«Ты где-то прописан?»
«Зарегистрирован».
«Как это делаешь?
В следующий раз ты немного поможешь мне и узнаешь».
«Как можешь знать, не бывая в городе?»
«Знаю города так же хорошо, как море или горы».
«Откуда?»
«Я прожил в городах много дольше тебя и еще собираюсь жить в них».
«Как давно начал так жить?»
«Сослали меня в Якутию еще как правого эсера. Я сразу ушел на восток, к океану».
«Сам?»
«Договорился с Фагельманом, инженер-золотопромышленник, для работы в его группе».
«Ну и здесь люди жили. Охотск, Алла, Гижига, Маркова».
«И здесь достали. В 20-х я имел бартер с японскими компаниями».
«Здесь были тогда японские компании?»
«Пытались торговать и работать. В Магадане, в Нагаево?»
«Магадана еще и в проекте не было, а бухту назвали по-старому — Волок».
«А компании какие?»
«ЧК и Шока помню, потом по именам владельцев Шхун помню, Танака, Юзара, Кумакицы. Смотри-ка, забыл некоторых. При Сталине тебе это, конечно, припомнили?»
«Предаль строя вылечил одного старого несчастного особиста. Он сказал, что грозит за этот бартер».
«Что он сказал?»
«Что на Генри Ривере, название парохода, навигация 1929 года, везут мое дело с приговором».
Он был прав?
Компаньоны, которые не решились уйти, умерли в лагерях.
Может, они действительно могли сообщить японцам что-либо стратегически важное?
Конечно. Здесь была целая рота медведей и дивизия зайцев. До 1929 года, основания Нагаевской культбазы, на месте, где стоит Магадан, никто не жил постоянно.
Как ты ушел?
На юг, потом на запад по Охотскому тракту. Советские им уже мало пользовались. В Аликминске купил документы.
Что ты брал у японцев?
Все. Даже купил жену.
Японскую?
Тогда это было обычно.
Именно купил.
Я попросил, и через год мне привезли девушку.
Много привозили японских девушек.
В 18-19 веках японцы, китайцы, корейцы, американцы постоянно кого-нибудь привозили и увозили.
А русские?
Русских, конечно, было больше. Они с 15 века приходили по суше всем отрядам или караванам, а не единицы, как с кораблей.
Что стало с той японской девушкой?
На следующий год отправил домой. Им очень плохо здесь зимой.
У вас был ребенок?
Нет. Быстро понял, что придется отправить. Боялся, что зиму не переживет. 9 ноября 97 года. Собираюсь в город. Нужно сделать крюк от землянки шамана к моему домику, забрать паспорт и в нем деньги на дорогу. Из леса иногда выходишь в таком виде, что могут и спросить документы. Шофера на этом участке трассы рассказывают друг другу обо мне всякие мифы. На 1000 километров ни одного поселка, и мужик пеший на дороге голосует. И выдумки всякие. Это неплохо. Предупреждены, не боятся, подсаживают. Со своей стороны стараюсь поддерживать хорошие отношения. Когда проставлюсь, когда с мелким ремонтом договорюсь и заплачу. Здесь важны не деньги, важно, что человек стремится быть благодарным. Все же досадую немного, что не взял паспорт, когда пошел к шаману. О паспорте на побережье не думаешь, как о вещи из другой жизни. Вспомнил вчерашний разговор с шаманом. Ты захоронил труп, у которого взял паспорт? С понятием. И крест поставил. Хотя не вижу в этом смысла. Зачем тогда? На нем крестик, возможно, верующий. Не понимаю. Ему уже было все равно, для тебя бессмысленно. Зачем? Ему не все равно, для него есть смысл. Но он же был мертв, когда ты его нашел. Тело мертво, но при чем здесь смысл? Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза, и я решил изменить вопрос. Зачем тебе его смысл? Ты поступил социально? Нет, просто выполнил договор. Какой еще договор? Я взял у него паспорт и похоронил его так, как ему бы хотелось. Я что-то не понял в сути договора. Другими словами, отдал несколько своих действий его смыслу, в благодарность за паспорт. Это просто кратковременное сотрудничество. Может быть, нужно было сообщить родне, кто я такой, чтобы отнимать у людей надежду. 12 июня 2005 года. В такие яркие дни море синее-синее, гораздо синее южных морей, холодно и не разводится столько всяких микроорганизмов. Чистое преломление света. Тот, кто привыкает к чистым цветам, звукам и энергиям в нетронутых человеком местах, в городе начинает нестерпимо скучать по ним. Тянет на побережье, в горы, в тундру, хотя не всегда осознаешь почему. Мне трудно без моих регулярных переходов. Шаман привык, конечно, еще больше, но легко прожил, не выезжая 3 года в городе. Как начинаешь приспособление к городу? Сначала, как все, ищу временное жилье. А не как все. Смотрю ночью небо над освещенной площадью или улицей. Что там? На грани электрического света и тьмы можно иногда заметить трепетание энергетических существ. Это кто? Еще нет названия на языке людей, но они определяют энергетику города, его ритм. Появляются по вечерам? Есть всегда, но так их легче заметить. Что делаешь с ними? Наблюдая их, воспринимаю ритм и гармоники города. А взаимодействовать можно? Они живые и осознают себя, но практика взаимодействия тебе пока не нужна. Почему? Ты будешь напрягаться, воспримут враждебно. Люди знают про них? Многие горожане чувствуют. Как? Иногда вечером, ночью или рано утром видят улицы особенно прекрасными или особенно жестокими. Да, и со мной бывало. В это время люди видят на грани света и тьмы энергетические существа города. Почему же не осознают? Вместе с осознанием приходит тревога. Существа раздражаются и удаляются. Для человека это как будто вдруг пропала красота или смысл. Так они разные? Естественно. 26 сентября 2004 года. Встретились с шаманом в Москве в огромном стеклобетонно-пластиковом здании, напоминавшем Пентагон. Он приехал по своим делам. Говорили на ходу. Между прочим, шаман сказал, что впервые здесь и пару раз спрашивал встречных о расположении нужных офисов в здании. Минуты через 3 я полностью потерял ориентировку среди многочисленных запутанных коридоров, переходов, спусков и подъемов и просто ходил за шаманом. Он же, наоборот, стал прекрасно ориентироваться, и уже к нему стали обращаться за помощью встречные, ищущие входы, выходы или лифты. После очередной четкой инструкции шамана, объяснившего женщине что-то типа «направо до конца, там прямо по единственному коридору и в торце вниз», я поинтересовался. «Так ты уже бывал здесь?» Сказал же «нет». «А как ориентируешься?» «В Москве, в общем, легче, чем на побережье, особенно если там густой туман». «Но конкретно в этом здании». «Здесь много дел, поэтому я сначала объехал здание на такси, запомнил деревья, щиты, другие дома. Теперь достаточно взглянуть в окно, чтобы понять, где мы находимся». «Долго, непривычно. Первый раз долго, через несколько раз мгновенно. Есть еще признаки закономерности?» «Конечно, как и у местности». «Какие?» Между хребтами всегда речка или ручей, внизу растительность гуще, чаще лиственные. Нет, признаки зданий. Лифты привязаны к опорным линиям. В торцах фрагментов всегда лестницы. Туалеты, как правило, у входов и у запасных лестниц. Если коридор перекрыт, то на этаж выше или ниже почти всегда переход. Это уже пожарные требуют. Поброди полдня по незнакомым московским зданиям и вокруг, увидишь кучу признаков. На всю жизнь научишься.